Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Что такое пассивная агрессия, как ее отразить и кто чаще всего становится ее жертвой? Спросим у нашего психолога сегодняшнего Юрия Пожидаева, который меня уже за пределами эфира успел обвинить в том, что я, значит, подвергаю его пассивной агрессии. Ну вот мы будем разбираться в ближайшие 50 минут, что же это такое, что же это за зверь такой, пассивная агрессия, и с чем его едят. Юрий Александрович, приветствую.
Добрый день, хотел сказать доброе утро. Добрый день, конечно. Ну, друзья, это все ваши провокации, наговоры. Я же не могу, я же добрый. Так себя вести по отношению к Владиславу. И Владислав-то, он же не... Как там, такая есть песня «Я маленькая овечка», я иду за ним. Ну, ладно. Почему пассивная агрессия? Ну, потому что ее в нашем сообществе очень много. И это такой... подковерный конфликт, который неявный, и который прячется и имеет накопительную форму, и со временем так или иначе человек проявляет эту агрессию, но даже иногда его трудно ее распознать, потому что у него там накапливается какое-то раздражение внутри, и, естественно, тот субъект, на который проявляется агрессия, он... испытывает чувство вины, и ему навязывается чувство вины, нарушаются там его границы, вот, и под видом какой-то определенной заботы вот этот пассивный агрессор, он отказывается это все дело обсуждать, он отмалчивается, переключается на что-то другое, и вот эта вот катавасия достаточно такая длинная продолжается, вот, поэтому я думаю, что, ну, я когда готовился, я тоже начал... себя анализировать, и по отношению к детям у меня вот какие-то фрагменты выступали пассивной агрессии. Вот, но когда ты ее отслеживаешь, убираешь, и потом легче становится, но это дело такое постоянное, потому что где-то ты чего-то зайчиков наловил, ну, ты знаешь, вот, кто работает сварщиком, если ты смотришь на сварку, это называется поймать зайчика. Зайчик наловил, и потом где-то это скрыл, а потом на более слабом субъекте начинаешь разряжаться, начинаешь проявлять эту агрессию.
Слушай, ну знаешь, мне кажется, что фраза «пассивная агрессия» — это такое модное слово, как и осознанность, как и некоторые другие словечки, фразочки.
Ну, конечно, мы же в тренде.
Пришли в наш мир совсем недавно. Многие об этом говорят, про пассивную агрессию, но толком никто не знает, что же это такое. Так мог бы ты более ясно и четко растолковать несведущим людям или не очень хорошо разбирающимся людям, что же такое пассивная агрессия? Ну, вот, определение же есть какое-то пассивной агрессии?
Ну, очень простое определение пассивной агрессии – это скрытый конфликт, который неявный конфликт. Вот у нас с тобой произошел конфликт, мы с тобой разулыбались, а я... продолжаю внутренне соглашаться с тобой, и при этом линия моего поведения меняется, и я какие-то коры там откаблучиваю по отношению к тебе, но они такие благовидные, эти коры, ну, и ты при этом так пассивно страдаешь, понимаешь?
Так, ну, например?
Не знаю, мы с тобой там... не сошлись на мнение эфира, я очень сильно обиделся на твою конструктивную критику, и каждый раз, когда мы будем вести эфиры, я буду тебя как-то подтрунивать, простите, подстебывать и как-то вот выражать недовольство, и вот буду проявлять такую пассивную агрессию. То есть я не буду высказывать, что вот я не согласен с твоей критикой, я не буду вставать с тобой в конфликт, мы будем разбираться, почему это произошло. А я вот буду так порционно, мелкими порциями поджаливать себя и проявлять эту скрытую агрессию.
Угу. Молчание, например, стороны какой-то, это является пассивной агрессией?
Я думаю, да. Еще как. Такой хороший инструмент, не обязательно это говорить. Ну, часто мы проговариваем это на эфирах, что родители порой, когда злятся, они... Ну, понимаешь, это самое какое молчание? Есть, например... как ты просто молчишь, да, ты говоришь человеку, слушай, мне нужно помолчать, и ты уходишь молчать. А когда к тебе обращаются, я вот в своей жизни так испытывал, там был один инцидент, я в церкви, и этот человек был там с другой церкви, я пришел к пастору и задаю вопросы, он на меня смотрит и молчит. Я раз задал вопрос, два задал вопрос, три задал один даже вопрос, он мне так смотрит и молчит. И я прям как-то прям, ну, очень-очень сильно напрягся по этому поводу, то есть он проявил скрытую агрессию, потому что он не хотел отвечать, и, ну, наверное, он, наверное, много чего мог бы сказать, ну, может быть, он был недоволен моей фигурой, там, я не знаю, там, что у него было в действительности, но вот он тем самым проявил скрытую агрессию по отношению ко мне.
А кто чаще всего становится жертвой пассивной агрессии? Где в быту это проявляется чаще всего?
Ну, в семье. В семье, на работе. Но если не установлены взаимоотношения между родителями и детьми, например, между супругами, то так или иначе, ну, например, муж всегда приходит с работы, он утыкается там в гаджет или что-то смотрит, футбол, отдыхает, а жена этим недовольна, ну и она будет по отношению к нему проявлять вот эту скрытую агрессию, она будет его как-то вот, ну, поддевать. Она не сядет с ним поговорить, она вот при каждом удобном случае будет что-то, ну так, потихонечку будет ему высказывать, будет громко ставить посуду у нас, ну как громко, не очень громко, не, а вот так вот, как подчеркнуто, да, раз поставил, два поставил, хлеб положил, посмотрел вот так и так далее. И тем самым вот так она будет проявлять пассивную агрессию. Но рано или поздно все-таки пассивная агрессия, она имеет накопительный эффект, она потом может перелиться в ярость или в злость. Вот, поэтому это чревато такими вот последствиями.
Человек написал: «О, молчание, да, я прямо как что там написано? Короче, человек очень сильно переживал, когда конфликтовал в детстве с родителями, и родители демонстративно с ними не разговаривали».
Ну, это ужасное убийство взаимоотношений с детьми, потому что тем самым родители наказывают. То есть, может быть, у них табу на ярость, на злость. И вот они уходят от детей и не разговаривают с ними. И даже говорят им, он приходит, ребенок что-то спрашивает, я с тобой не разговариваю. Я не хочу с тобой разговаривать. Я не хочу говорить с такой плохой дочерью, которая там что-то не помыла, не убрала игрушки. Нет, ты самая плохая и так далее. Все вот. Это ужас ужасный. Потому что лучше бы родители отреагировали, лучше бы он что-то сказал, лучше, может быть, даже он где-то крикнул. Но вот когда вот так вот происходит, это все, ребенок замыкается. И ведь, ну, мы сейчас на детей чуть переключились. Самое противное, это когда не установлены правила вообще в семье. И вот когда нет правил в семье, ну, например, ты приходишь с работы и видишь, например, что твоего сына там в комнате носки разбросаны. Ты 3 недели эти носки не замечал, а вот там у тебя что-то где-то на работе случилось, где-то там в трамвае случилось, или где-то, знаешь, там что-то произошло, и ты пришел и накричал на ребенка. Ну, не обязательно что-то произошло, а вот накопилось, наверное. И ты заметил, вот когда нет правил, ребенок не понимает, как себя вести, и он начинает это внутри бояться и остерегаться, и все это накапливается, и потом всевозможные комплексы неполноценности, низкой самооценки, все вот эти вот штуки-дрюки, о которых мы часто и часто говорим.
А вот комментарий написал: нет ничего хуже, чем молчание от близкого человека.
Ну да, молчание смерти подобно. Откуда эта фраза, не знаю, не помню. Почему-то в голове она у меня есть. Вот. И я, например, тем людям, которых консультирую, предбрачное консультирование, я всегда говорю, если вы сутки молчите, сразу давайте мне звоните, будем разговаривать. Потому что потом бывают необратимые последствия. Молчание – это такая интересная форма, когда ты настолько… Ну, вот, ты же, когда молчишь, ты же ведь о чем-то думаешь. Как правило, ты думаешь о том, ну, типа, кто тебя обидел или кто неправильно повел себя по отношению к тебе. И вот так вот мозг очень воспаленно накапливает обвинительные какие-то ресурсы. И их становится все больше, больше, больше и больше и больше. Такое ощущение, как будто точка невозврата проходит. И потом уже вообще сил нет. И потом человек, он не находит ресурс для того, чтобы о чем-то говорить. Ему просто не хочется. Приходит или апатия, или просто отстранение от человека, и человек не возвращается. Потому что уже все, уже приговор исполнен. Я не хочу разговаривать, я не вижу смысла. Я не хочу с тобой разговаривать. И человек идет в отказ. Он, вот я встречаю такие семейные пары, когда там один из супругов, он не хочет разговаривать. Он говорит, я не вижу в этом смысла. То есть он потерял смысл. То есть вот он там копил, 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 и так накопил, что он не видит смысла. Он теряет вообще весь смысл для того, чтобы найти точки соприкосновения.
Мужчина один написал, да все женщины пассивно-агрессивные. Эти их фразочки любимые, можно было бы и догадаться, даже не надо ничего. Они прям бесят и раздражают.
Ну, вообще, когда вас что-то бесит и раздражает, то было бы очень здорово поговорить со своей супругой. Вот. А что нужно сделать так? Что нужно сделать так, чтобы, ну, вот как, чтобы ей хватило, да? Если ей не хватило полкило колбасы, значит, сколько надо, чтобы ей хватило, чтобы не было этой фразы?
Можно было бы и догадаться, сколько надо.
А, можно было бы догадаться. А нужно сказать, а я недогадливый, извини, мне нужна инструкция. Вообще, вы обратили внимание, что, ну, я вот обращаю внимание, что многие мужики, которые приходят в универмаг, они ходят с телефоном, у них там список, они покупают все по списку. То есть они не догадываются. Не надо, чтобы мужчина догадывался. Мужчина, вот он идет в магазин, он четко идет со списком. И этот список нужно прописывать. Иногда даже нужно схему магазина прикладывать, потому что он, чтобы нашел это быстрее, чтобы не напрягался. Яйца там, молоко там, ты все помнишь, ты все знаешь. В лобик поцеловали, список вручили, и ждете с умилением. Если он что-то забыл, ничего страшного. Не надо вот, это, вот, вот этой вот фразы. Мог бы... Я так и знала, что ты не вот это вот... Опять ты мне сгущенку вареную не купишь. Ты всегда что-то пропускаешь. Поцеловали в лобик, и в следующий раз он сходит за сгущенкой. Ничего страшного. Я думаю, тогда будет мир, дружба, жвачка, и будет все хорошо.
Угу. Когда появляется навык пассивной агрессии, способны ли к этому подростки и дети?
Ну, как я думаю, что, в принципе, когда зарождается эмоциональный интеллект, тогда и формируется и навык. То есть, когда ребенок начинает, ну, чувствовать эмоции, проявлять, и вот и тогда появляется пассивная агрессия. Потому что ведь, смотрите, ребенок копирует родителей, это может быть неосознанная пассивная агрессия, но это же модель некого поведения, которое он видит, да? Например, когда... Там бабушка ругается с дедушкой, а потом потом агрессирует, например, на тех же внуков, на этих детей, и ребенок это видит, как это все происходит. И ребенок, он сначала берет модель поведения, а потом он ее наполняет уже расшифровкой и смыслом. Поэтому достаточно рано это все приходит. И, например, или в семье табуировано вообще проявлять эмоции. Вообще, кстати говоря, здесь вот нужно разделить на две части эмоции и их и действия. Я думаю, что у нас проблема именно в том, что мы часто запрещаем людям, ну, детям, в частности, проявлять эмоции. Ребенок бежит, мы кричим ему там, осторожно, упадешь, там, коленки разобьешь. Ну, ребенок, соответственно, падает. Потом мы начинаем дальше кричать. Вот я так и знал, что ты упадешь, теперь не ори давай, теперь что ты орешь. Ты же сам виноват в том. То есть мы запрещаем ребенку чувствовать, мы запрещаем ребенку эмоции. Вот так интересно. И вот когда мы запрещаем эмоции, ну куда они? А куда эмоции девать? Вот ребенок их как-то там, я не знаю, сквозь слезы, он их как-то запихивает, заталкивает обратно. Ну и потом ребенок может агрессировать на домашних животных, проявлять агрессию. Ну, там может быть и не обязательно скрытая, там может быть и открытая агрессия. Может проявлять агрессию в отношении там одноклассников, даже в отношении той же мамы, которая ему все запрещает. Вот эмоции это в одном флаконе, а действие в другом флаконе. Но действие, ребенок должен научиться. Да, он проявляет эмоции, он может плакать, он может реветь, он может что-то высказывать и так далее. Я вот сейчас был в лагере, наблюдал, со мной жила семейная пара. Мальчик 4 года, и вот я с папой вчера разговаривал и сказал ему, говорю, ты большой молодец, что в свои 25 лет ты научился терпению, ты научился проявлять терпение в отношении, когда вот есть эмоции у него ребенка. Ребенок что-то хочет, там или что-то просит, или что-то там падает и так далее. Он достаточно спокойно с ним общается, разговаривает и ждет, когда вот этот эмоциональный фон пройдет, для того, чтобы потом скорректировать действия. И он большой молодец, и естественно, что ребенок не будет невротиком, ребенок будет с нормальной самооценкой, и ребенок будет знать, как контролировать себя и управлять своими действиями. Но эмоции, они должны проявляться, но мы все их по-разному проявляем. Вот кто-то более эмоциональный, кто-то менее. Я, например, очень эмоциональный человек. Вот. Правда, я не везде показываю свои эмоции, но я эмоциональный.
Спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня говорим об пассивной агрессии, о том, как с ней справиться, что это такое вообще пассивная агрессия, как с ней бороться, как ее не проявлять. Обо всем этом нам рассказывает психолог Юрий Пожидаев. Помните о том, что у нас есть две ссылки в описании. Ссылка первая – это ссылка финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Он существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете финансово. И нам важны любые суммы, любые средства. Даже 100 рублей – это очень важная сумма. Это уже покупка какого-нибудь очередного испорченного проводка, который нам позволяет эти всякие трансляции делать. И вы можете нам сделать однократный комплимент какой-то суммы, а можете подписаться на ежемесячные переводы автоматически. Опять же, любой комфортной для вас суммы. И пусть это будет даже 100 рублей, но это гораздо важнее рекуррентные постоянные платежи, чем однократный перевод, например, там 1000 рублей. Потому что это нам позволяет планировать нашу деятельность и каким-то образом планировать наше развитие. А вот вторая ссылка в описании – это ссылка для регистрации, чтобы получить абсолютно бесплатно поддержку и помощь уже с нашей стороны. Это две бесплатные полноценные сессии с нашими психологами-консультантами абсолютно на любую тему, с которой вы бы могли обратиться к психологу офлайн. Продолжаем. Юрий Пожидаев, продолжайте.
Я продолжаю. Ну, по причинам поговорим. Я чуть-чуть рассказал о причинах. Но ведь у нас накапливается агрессия, у нас накапливается эмоциональный фон. Мы живем в достаточно нерадужном мире, и у нас много чего, что нас напрягает, что вызывает у нас те или иные эмоции, вызывает ту или иную ответную реакцию, потому что агрессия – это тоже ответная реакция. Но эмоции, которые превращаются потом в действие, да, вот, ну, условно, есть эмоции, есть действия, и действия бывают достаточно агрессивными. И вот если у человека все под запретом, вот так вот его воспитывали, вот он отрицает. Вот начинаешь, говоришь, вот ты злишься, он говорит, я не злюсь, я просто громко разговариваю. Ты на меня кричишь? Не, я не кричу. У меня бабушка в сталилитейном цехе работала, она меня воспитывала. То есть, это так очень интересно, очень забавно всегда выглядит, потому что когда есть люди, которые они переходят на крик, они приходят очень быстро на крик, и они, естественно, что это не фиксируют, потому что они вот в своей голове, они как бы себе сказали, что вот мне это нельзя. То есть люди, которым нужно проораться, да пусть они поорут, ничего страшного в этом не происходит. Есть люди, которые у них... Я встречал таких людей, у которых там стопка газет, и они побили там, побуксовали в стену, послали привет соседям и всему стояку, который там есть. Вот, и потом это милые абсолютно люди. То есть вот когда найден приемлемый способ выплеска вот этого агрессии, и пассивной, и агрессивной, назовем уж так ее агрессией, ну тогда с человеком достаточно, все хорошо. И тогда он ведет себя вполне нормально. Но у нас, не то что у нас вообще, но в целом, все это запрещено, к сожалению, с самого детства. И поэтому получается вот такой кавардак с агрессией.
Угу. Спасибо. Еще один комментарий. Пассивная агрессия, которая сходит от взрослых людей, а не от детей. Что делать с ней, как реагировать? Думаю, что просто терпение не поможет.
Ну, понимаете, вы смотрите, эмоции же должны проявляться. Ну, они должны проявляться в правильном месте и правильным способом. Понимаете, если вы чувствуете, вот вы разговариваете с ребенком, вы пришли, носки раскиданы, вы чувствуете, что вот у вас подкатывает сюда вот где-то вот еще немножко, и вы перейдете просто, вы начнете ребенка трясти, вы начнете его толкать, вы начнете вот там вот все сбрасывать со стола и так далее. То есть вам нужно вовремя уйти, сказать, так, я сейчас приду. Все, идите, вы выбегаете из квартиры, не знаю, идите в магазин, купите себе молочка, лимонадика, попейте, возвращайтесь, продолжайте разговор. То есть вот Это, понимаете, если мы не находим какие-то механизмы, вот механизмы, как нам уйти в сторону, то тогда наши дети будут очень сильно страдать, потому что ведь мы переходим от пассивной агрессии, мы переходим просто к агрессии, и мы наносим достаточно большой урон нашим детям, и понятно, что у нас никогда с ними отношения не сложатся. Они будут просто нас бояться, тупо бояться, потому что и даже будут наводить порядок, которые мы требуем, потому что они знают, что если ты там неправильно вилку, ложку или что-то, карандаш положишь, то ты будешь наказан, то папа придет в такое бешенство, и из-за карандаша он может тебя просто, ну, я не знаю, побить и лишить всего, лишить всего, что можно лишить, да, вообще абсолютно всего. Но опять, иногда родители очень непоследовательны, когда они агрессивны, они обещают очень большие санкции, а потом они остывают, и они вот как-то все это замыливается абсолютно. И, ну, то есть он там обещал вот это, вот это, вот это, вот это, а в действительности он ничего, ну, он что-то делает вот во время, а потом все как будто он и не помнит этого всего и забывает. И опять ребенок не понимает, да, как себя вести. И вот эти вот смешанные правила, непроговоренные правила, они, ну, доставляют, я уже говорю, урон ребенку. И потом вот он как-то приспосабливается и как-то не выражает свои чувства, и он вот достаточно замкнуто себя ведет. И родители никогда не знают, что с ребенком происходит. И такие дети, они достаточно быстро улетучиваются из домов. Девочки выходят замуж, мальчики куда-то там идут учиться. И потом никаких отношений, ну, не происходит, потому что нет правил. Потому что, ну, я понимаю, что в жизни возникают новые правила, там, ну, какие-то, да, ну, там, где портфель должен лежать, где ботинки должны лежать, где там ложки должны лежать. Вот. Но это все обговаривается в спокойной обстановке. Ребенок должен об этом знать. А если ничего не обговорено, если вас это просто напрягает, ну, это уже совершенно другой коленкор. Тогда обговаривайте эти правила. Лучше всего жить, когда есть правила.
Да, спасибо. Вот пишет один мужчина. Когда был юношей, у меня появилась девушка, родители узнали, и папа с такой странной интонацией в голосе сказал: «О, у тебя девушка появилась, как будто я какой-то лошара, у которого ее может никогда не быть». Вот это была пассивная агрессия?
Ну, понимаете, вот пассивная агрессия, это же не единократная деяние или какой-то вербальный выплеск, который произошел. Возможно, да, но если там было что-то еще. Возможно, папа всегда реагировал на какие-то ваши поступки, которые вы совершали, и ему это казалось все не эдак, все не так. Я тут недавно переписывался с мальчиком, ему, по-моему, 14 или 15, и мне кто-то сказал, что у него есть девушка. Я ему пишу, я говорю: «Правда, у тебя там девушка появилась?» Он говорит: ну да, появилась. Мы что-то так немножко попереписывались, похохотали по этому поводу. Говорю: ну что-то раненько, говорю, ты что, на ней жениться, что ли, собираешься? Говорит: нет. Говорю: ну а зачем тебе нужна-то она, что будешь с ней делать? Ты же понимаешь, что девушка — это там подарки, это внимание, это то, себе, это десятое, это вот... И он вот, для меня вот, когда общаюсь там с подростками, я вот сейчас был в лагере в течение недели, там народ был от 14 до 22 лет. Я общаюсь, для меня самое главное — помочь ребенку или там молодому человеку или девушке отрефлексировать, начать задавать вопросы, а не выдать какое-то мое мнение, мой вердикт.
Ну, а, ну, этот мальчик, извини, пожалуйста, Юрий Александрович, мальчик верующий из церкви?
Конечно, это сын пастора. Да?
Потому что у меня-то появилась девушка гораздо раньше, чем в 14
лет.
Нет,
это сын пастора. Ну, это официальная девушка. У вас, наверное, появилась неофициальная. Это уже официальная.
Я встречался тогда с ней полтора года. Она старше меня была. И все было так, ну, как тогда казалось, очень сильно по-настоящему.
Да, Влад ломает все мои стереотипы.
Я могу сказать, что она у меня плюс в 11 лет, тоже чисто серьезные отношения были, как я считал.
Ну, да. Но мне кажется, что они в детском саду, когда ребенок говорит, что вот у меня девочка, я хочу на ней жениться, или там дети все это заявляют, детей не нужно никогда вот на посмешище как-то отправлять. И говорит: да, там у тебя переписка не выросла, куда-то там раус. Начинается какое-то чванство, абсолютное унижение ребенка. То есть, и это, ну, просто жуть. Вообще нужно относиться вообще к каким-то таким вещам очень достаточно серьезно. Потому
Слушай,
что
это мы
люди...
пару месяцев назад с Софией с моей куда-то ехали, я не помню, где это было вообще, где там, короче, мы... я помню, мы с ним уже возвращались из церкви и шли, значит, к стоянке автомобиля, и какой-то пацаненок мимо прошел с родителями совершенно невзрачного такого, ну, вообще какого-то невзрачного вида, и София такая ко мне поворачивается и говорит: «Папа, такой мальчик, я прямо влюбилась в него».
Ну вот. Ну, это же могут быть какие-то еще речевые обороты. Вот, возвращаясь, нужно серьезно вообще относиться. Ну, даже какой-то взрослый что-то заявляет. Иногда человек бурит какую-то глупость. Но, понимаете, он настолько вот... Ну, опять, люди все достаточно разные. Вот, я вот, например, встречаю людей, которые верят, вот у меня есть знакомый, ему под 40 лет, он верит в русалок.
В русалок?
Да.
Сколько ему лет?
Ну, под 40. Он верит в русалок, он еще христианин при этом. Я так, ну, мне было очень интересно это послушать, спросить про русалок, я их никогда не видел, возможно, это... Ну, понятно, что там, ну, это, понимаете, опять, это не всегда бывает психиатрия, это еще, это бывают некие такие инфантильные остаточные явления, которые остались у ребенка, он уже повзрослел, но это все осталось, он в это верит, или в плоскую землю там кто-то верит, или во что-то еще, люди что-то вот, они что-то рассказывают, они вот прям вот с таким упоением, вот нельзя обесценивать чужие чувства. Когда мы обесцениваем чужие чувства, вот мы тем самым провоцируем скрытую агрессию. Мы тем самым отталкиваем от себя человека, и он потом может вот на протяжении всей жизни по отношению к нам вот скрывать вот это вот недовольство, этот конфликт, который мы в нем, ну, в нем посеяли. Мы дали ему этот конфликт, мы навязали ему, мы отвергли его, ну, как своего ребенка, какого-то друга близкого и так далее. Он верил в это во все свято, а мы очень некорректно поступили по отношению к нему, и, ну, и вот будь добр, получи, распишись. И вот будет эта скрытая агрессия, с которой он будет вот пренебрежительно к тебе как-то относиться. И, ну, всегда это, вот это напряжение, ну, кто-то и чувствует это напряжение, кто-то нет, но это вот такое некое напряжение в воздухе, оно царит. Да, это когда скрытая агрессия. Не то, что человек машет руками, кулаками, а он как-то вот достаточно ведет себя подчеркнуто, недовольство какое-то проявляет, и ты иногда можешь не прописать ему, то, что ты на ужин чужды говоришь, вот я чувствую, что... А он может сказать: да нет, тебе кажется просто, у меня нормально все с моим настроением, я к тебе нормально отношусь. Вот.
Угу. Вот комментарий: о, обесценивание чувств, это прямо... Самая настоящая пассивная агрессия. Мамочка моя так поступала со мной всегда.
Ну вот, к сожалению, мамочка ваша не одна. И таких мамочек, и иногда и папочки подключаются очень и очень много. Там ребенок мечтает быть там, не знаю, аквалангистом каким-нибудь или медиком, еще что-либо. Приходит мамочка и говорит, что сейчас вот в тренде экономисты, давай гони на экономиста, потому что вот у нас там связи, еще что-либо. Ну, и потом начинается вот это вот как утрамбовывание мнения, то есть начинает подростка этого, у него стресс от ЕГЭ этого, ОГЭ, ЕГЭ, и мы начинаем его вот стращать, и его мнение считать абсолютно некомпетентным. Если, конечно, вы сомневаетесь в его мнении, то тогда вместе с ним изучите весь этот вопрос. Вместе с ним сядьте за компьютер, войдите в интернет, это профессия, что, как дальше, что за люди, какое развитие в этой профессии, как надо поступать. Вот для того, чтобы у него вот внутри это понимание родилось, что, ну, наверное, может быть, это не мое, и это слишком тяжелый путь, который я на данном этапе выбираю. То же самое, когда к вам приходит, например, девушка 17-летняя. Я вот встретил 17-летнюю девушку, буду с ней в воскресенье встречаться, 17 или 18 лет, она замуж собралась. Мне хочется просто поговорить с ней, спросить ее, что ты замуж собрал, что тебе не живется-то? Ну, понятно, что у нее молодой человек, которому 27, ему уже давно пора, по всей видимости, а тебе что, тебе 17. И мне хочется поговорить с этим человеком, задать ему вопросы, с этой девчушкой, она такая маленькая, худенькая, расспросить ее, что она думает. Ну, может быть, она идет замуж, потому что вот, ну, плохо ей в семье, уже мамашка там уже... Дуршлагом ее уже постоянно прессует. Дуршлаг. Как правильно? Дуршлаг или дуршлаг?
Дуршлаг.
Дуршлаг. Дура со шлаком.
Юрий Александрович, ну что же вы так?
Дуршлаг. Ну, короче, вот это вот, не знаю, то, что макароны отбрасывает.
Не, ну правда, называется дуршлаг, правильно.
Ну, в общем, ну извини, что я...
Серьезно тебе говорю?
Делаю это слово составным.
То есть, нет, я с детства говорил всегда то же самое, друшлаг, но на самом деле дуршлаг, правильно.
Ой, в общем, ну, я теперь запомню. Вот я иногда такие аналогии выдумываю для того, чтобы запомнить, говорить и писать правильно.
Кастрюля с дырочками, можно сказать, если не нравится слово дуршлаг.
Нет, не будем развивать эту тему. И задать вопросы, да, для того, чтобы, может быть, она, ну, показать ей что-то. То, что она не видит. Ну, возможно, у нее наивные какие-то представления. Но опять, как мы это делаем? Всегда вопрос, как мы это делаем? То есть мы с мечом и огнем приходим, как Александр Невский сказал там в фильме. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. А мы всегда с этим мечом, и мы этим мечом рубашим направо и налево, да, абсолютно игнорируя чувства наших детей. И потом вот мы и получаем.
Угу. Девушка написала одна. У меня был очень и очень болезненный развод. Я до сих пор не оправилась. Каждый раз, когда приезжаю к родителям домой, мать начинает поднимать эту тему. У меня начинаются слезы и истерика. Но в следующий раз, когда я приезжаю, она снова начинает поднимать эту тему.
Зачем вы ездите к маме?
Не, ну, видимо, там какие-то причины есть. Но вот это пассивная агрессия, да, когда человек начинает поднимать какие-то неприятные темы.
Ну, похоже на то, я думаю, да, но хочется девушке сказать, моя хорошая, если вы, как вам сказать, если вы травмированный человечек, ну, во-первых, конечно же, вам нужно обратиться к специалисту, это раз.
По нашей второй ссылке в описании, между прочим, этой передачи.
Да, во-вторых, если у вас мама так триггерит, то вам нужно на какой-то промежуток времени, пока вы не проработаете все это, не выйдете вот из этого состояния, вам надо к маме не ездить. Потому что, понимаете, ну, ну вам будет все хуже и хуже. Вы должны понимать, что это имеет накопительный эффект, и вам будет все хуже и хуже, и потом это может перейти в какое-то расстройство психологическое. И тогда уже нужен будет психиатр вам. Оно вам надо? Я не думаю, что оно вам надо. Вот маме скажите, мам, я вот мне нужно взять тайм-аут. Давай я пока не поприезжаю к тебе полгодика или там 3 месяца сколько. Позанимайтесь, походите, и ну, чтобы решить эту проблему. Потому что я так понимаю, что мама мотивирована. Я не знаю, почему она это делает, но, может быть, ей очень зять нравился. Она. Может быть, дети там у вас остались, она сетует. То есть у нее есть какая-то схема, о которой она переживает. И она во внимание вообще не берет ваши чувства. Она вообще отвергает ваши чувства, когда вы плачете и добиваетесь. Потому что есть люди, которые, как вам сказать, вот, есть люди, которым, ну, вот они мыслят какими-то определенными шаблонами или схемами. Они вот считают, что вот сказать об этом это правильно каждый раз. Вот как бы она закрывает свой гештальт, условно говоря. Вот по схеме она идет, а чувства, то, что вы переживаете, ей не важно. Поэтому она сетует. Ну, может быть, еще есть вариация, что маме тоже плохо. Мама тоже переживает за вас. И вот свои переживания она таким образом оформляет. И переживая сама, она ранит еще и вас. И вот вы там две барышни, которым нужна помощь. Давайте начнем с вас, а потом, возможно, вы сможете помочь как-то и маме. То есть, посоветовав ей или разобрав эту ситуацию, вы поймете, что нужно маме, как ей помочь.
Спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Осталось у нас еще целых 16 минут до конца нашего прямого эфира. Мы говорим сегодня о пассивной агрессии с психологом Юрием Пожидаевым. Ставьте лайки, делайте репосты. Опять же, комментарии, свои мнения, примеры пишите. Мы их прочитаем и обсудим вместе с вами. И помните про 2 ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Мы, правда, нуждаемся в вашей помощи. Мы существуем только благодаря тому, что вы нас поддерживаете финансово. Больше никаких других источников финансирования, кроме благотворительной помощи, у нас, в принципе, нету. И мы способны развиваться, вообще жить и сказать, проявлять активность только потому, что вы нас поддерживаете. Пожалуйста, сделайте это либо однократным комплиментом каким-то, либо подписавшись на ежемесячные переводы любой комфортной для вас суммы. Пусть даже это будет 100 рублей, но эти 100 рублей, опять же, как я говорю, очень важны для нас. Это еще и способ планировать нашу деятельность, если вы подписываетесь не на автоматические ежемесячные переводы. А вторая ссылка – это уже помощь вам от нас. Это 2 бесплатные сессии две бесплатные полноценные консультации с нашими психологами, абсолютно любую тему. И вот, собственно, если вы нуждаетесь, пишите, регистрируйтесь, и с вами свяжется наш сотрудник для того, чтобы проконсультировать, что делать дальше, а мы поехали дальше. Вот спрашивают нас, пассивная агрессия, вернее, не нас, а вас, Юрий Александрович, пассивная агрессия может перерасти в активную?
Может, конечно, легко. Но это все зависит еще от темперамента человека, понимаете? Вот я думаю, что вот у нас, у двоих, у нас мы очень такие высокоскоростные люди. Поэтому у нас пассивная агрессия. Но смотри, опять по отношению к кому. Понимаете, вот человек, вот я себя вот уже там 56 лет знаю, я до сих пор себя все изучаю, потому что каждое ведь происходит мудрение, старение, и ты осваиваешь какие-то новые науки, осваиваешь какие-то что-то новые ощущения, впечатления, ну и так далее. То есть ты все равно меняешься так или иначе. Поэтому, конечно, может, ну, опять, у некоторых очень быстро, у некоторых долго, а у некоторых не может вообще, потому что люди настолько свыклись с этим, они настолько живут в своей ракушке, они настолько интровертивны, они настолько флегматичны и отдалены, и они будут вот как-то, будем так говорить, пассивно огрызаться на протяжении всей своей жизни. И они вообще не могут даже и не признавать то, что они проявляют пассивную агрессивность. Вот есть и такие люди, да, они встречаются, там, к сожалению, к радости, но в любом случае пассивная агрессия – это не активная агрессия. Такие люди чуть-чуть покусывают, но все равно это неприятно. И люди не признают. И все же начинается с признания, вот все начинается вот как, с какого-то некого неудобства. Когда Владислав говорит вам про две ссылки, это когда вы чувствуете, что ну, что-то не так происходит, вы еще не понимаете, что не так, то нужно обратиться к специалисту, вот обозначить вот это вот что-то не так, рассказать, что не так, и для того, чтобы он вас направил и помог вам, да, разобраться, а что у вас конкретно-то не так. Потому что, ну, самому очень трудно понять, поглядеть на себя со стороны, и потому что у нас есть то, что мы отвергаем, что у нас табуировано, мы никак, нам очень тяжело вот это вот что-то признать. И особенно вот, ну вот, обычно пассивная агрессия – это какая-то внутренняя злость, как правило, вот ее характеризует, внутренняя злость. А нам вообще трудно признаться, что мы злимся. И никаким образом мы не хотим в этом признаваться, но… Если вы приходите к специалисту, естественно, он не будет вам говорить о том, что вы злитесь, он начнет как-то, ну, по-другому совершенно с вами работать, вот, и потом вы выясните и причины, какие у вас вообще, что с вами происходит, и потом как вы можете выработать алгоритм вашего поведения для того, чтобы эту пассивную агрессию не проявлять на людей, которых вы любите. И диссонанс-то возникает в том, что вы вроде бы своих детей любите, вы заботитесь о них, вы хотите им добра, вы хотите им всего хорошего, а вы проявляете пассивную агрессию. Тем самым вы делаете больно своим детям.
Угу. Мне вообще кажется, это лично мое мнение, что пассивная агрессия, она способна гораздо в большей степени разрушать личность, чем активная агрессия. Ну, допустим, если вам там вдарили, да, там муж вам вдарил разок, да, вы там участкового вызвали или полицейского, там, да, развелись с ним, ну, как бы и все, да. А пассивная агрессия, она может длиться годами и вот подтачивать вас, и уничтожать очень медленно, незаметно, но очень эффективно при этом. И у меня есть пример такой семейной пары, они уже, вот в данном случае, скажу, к счастью развелись, хотя это оба были верующими людьми, мужчина вообще был диаконом церкви одной деноминации, и он, например, по отношению к своей жене поступал как? Он тщательно контролировал ее расходы, очень тщательно. Он запрещал ей пользоваться какими-то вот этими шампунями, масками чаще, там, чем сколько-то раз в месяц. Ну, типа вот так, да? А он вставил ее в положение, когда она была вынуждена упрашивать его, дать ей денег на, я извиняюсь, прокладки женские, да? Ну, и вот так далее и тому подобное. И вот это отвратительно, ужасно. Это вроде бы он ни пальцем ее ни разу не трогал. Но вот эти месяцы вот этого унижения... Которая, да, он ее просто уничтожал как личность, да, под того, что когда она, будучи беременной, ей срочно пришлось рожать, и ей сделали кесарево в больнице вынужденно, там была истерика по поводу того, что почему она у него не спросила разрешения на кесарево, вот вплоть до того, понимаете, Ну, и т.д. и т.п. Кончилось тем, что ей помогли от него сбежать, да, но, опять же, она была растоплена просто как личность девчонка вот за эти несколько месяцев брака.
Это за несколько месяцев?
Да. Ну, там примерно год, наверное, продлилось в браке.
Мне кажется, там часы и минуты можно посчитать, потому что это настолько как свинцом наполненные минуты. Но вот, к сожалению, такие люди встречаются, да, и, к сожалению, ведь... как в песне у Никитина, собака бывает кусачей только жизни собачьей. Это тоже ведь такой агрессор. Скрытый агрессор уже не просто так родился. Значит, в нем какая-то баллонка существует. И он, я, наверное, вот если его спросить, зачем ты так поступал со своей женой, он, наверное, бы и ответил, что я хотел только самого лучшего для нее. Я хотел, чтобы у нас были деньги, чтобы она могла себе там чего-то вот это, чтобы мы могли вот это. Я думаю, он бы все очень прекрасно объяснил. Но при этом, представляете, он уничтожал. Вот с его-то точки зрения, просто там манна небесная, кисельные берега, молочные реки, а с точки зрения здравого человека, это просто кошмар кошмарный, то, что происходило в этой семье.
А как может человек, предположим, та же самая женщина, которая особо не разбирается, ну, там, в этих всяких словечках, опять же, в этих всяких осознанностях и пассивных агрессиях, как она может распознать, вычислить, что... Да неважно, муж, не муж, мама, папа, неважно, да, просто близкий человек или там начальник, или сотрудники на работе, коллеги проявляют пассивную агрессию. С помощью каких-то, не знаю, вопросиков к
себе? Ну, что человек чувствует при этом, понимаешь? То есть, ну, например, вот ты со мной разговариваешь, и ты проявляешь пассивную агрессию, и я чувствую, что мне плохо от этого. Я чувствую, что ты меня унижаешь. И я говорю тебе, слушай, зачем ты так делаешь? Ты мне уже говоришь, я не унижаю тебя. Ты что? Разве я тебя унижаю? Я все правильно тебе говорю, я все правду тебе говорю. И вот поэтому я и говорю, что нужно обратиться к специалисту для того, чтобы он вам, ну, чтобы он послушал вас и растолковал вам вообще, что с вами происходит. Потому что вообще обращаешь внимание на чувства. Если начинаете чувствовать никчемным и так далее, вот то есть у вас вектор в отрицание пошел, не то, что в отрицание самого себя, а то, что вы чувствуете совершенно себя по-другому. Но, по всей видимости, что вот внешние проявления, которые идут к вам, Они вас разрушают. Нужно разобраться, что это за внешние проявления, почему они вас разрушают и как избавиться от этих проявлений.
А чисто теоретически, вот, например, я сказал, что, к счастью, эта семья развалилась, хотя, ты знаешь, я к браку отношусь очень трепетно, да, и я вообще против разводов и всякого прочего, но чисто теоретически вот такого агрессора, как вот этот мужчина, про которого я рассказывал, можно ли этого человека как-то изменить, откорректировать его поведение? Можно ли им как-то указать на то, что он делает, это вовсе не забота, это не планирование?
Ему нужна терапия. Во-первых, первое, он должен признать. Во-вторых, нужна терапия. Достаточно длительная. Я думаю, что минимум полгода для таких людей нужна терапия. Вот. Потом, если его бывшая жена или вот на кого он проявлял такие чувства, она согласится, сначала они просто... Ну, это, понимаешь, это очень медленно, медленно под наблюдением все это происходит. Они просто, не знаю, там раз в неделю сначала встречаются, просто разговаривают, просто там что-то обсуждают. Потом два раза в неделю. Это очень медленное сближение. Потому что человек, когда это происходит очень долго, и такое сближение долгое, то, ну, человеку так или иначе надоедает, и он проявит свое истинное лицо. Потому что я иногда переживаю о том, что человек может притворяться. Вот притворство, вот если люди проявляют скрытую агрессию, и когда они теряют вот такой объект, ведь так или иначе человек, который проявляет скрытую агрессию, он получает удовольствие. Вообще эти все штуки, они завязаны на удовольствиях. Конечно, он не признается в этом, но он получает удовольствие. Унижая другого человека и проявляя агрессию, ему так или иначе, ему приятненько от всего вот этого. И когда он теряет такой объект, а его даже сложно приобрести, вот находят же таких вот, ну, порой девушек или юношей, которые такие податливые, то он будет стараться вернуть ее обратно. Вот, и он может согласиться абсолютно на все. Но если этот процесс долгосрочный, то они долго не выдерживают. Так или иначе, все это, когда происходит по наблюдениям, сначала встречаются с психологом, они вдвоем разговаривают. Знаешь, вот когда это долго происходит, то человеку очень сложно обманывать. И так или иначе это видно. И если у него нет этих изменений, то тогда ничего не склеишь. Но если есть, то это очень медленный процесс. Потом уже, может быть, через 2-3 года они могут жить вместе. И опять тоже нужно будет мониторить всю эту картину. Потому что одно дело, когда в присутствии, одно дело, когда на расстоянии, в смысле в другом каком-то помещении или там в кафе, еще что-либо, а когда они начнут жить вместе, это нужно ситуацию постоянно мониторить. Но естественно, что женщина, которая проходит тоже такую терапию, она становится намного подготовленнее и смелее. И если он еще раз, допустим, начнет вот что-то делать, то она знает, как это с этим поступать, куда обратиться, что сделать. И, ну, как тебе сказать, она подготовлена к этому. И тогда это будет намного лучше и не будет не так фатально протекать, как оно протекало.
Слышу, что перекладывание ответственности – это тоже такая форма пассивной агрессии.
Перекладывание ответственности, дай подумать, перекладывание ответственности – это форма пассивной агрессии.
Ну, типа, с тобой всегда так,
А.
делай как хочешь,
Да, это может быть такое.
можешь меня не учитывать, как обычно.
Но, понимаешь, я думаю, что здесь вопрос даже не в содержательной части, да, вот в то, что человек говорит, а в эмоциональной части, вот в самоотношении, как это происходит. Понимаешь, одно дело, можно же по-разному сказать, принеси мне стакан воды. Можно сказать очень мило и очень позитивно, а можно так сказать, что человеку мало не покажется. Поэтому здесь вот нужно смотреть вообще, вот что человек имеет в виду. Когда он перекладывает ответственность, но вот эти общие фразы, о которых ты озаглавил, да, с тобой всегда так, еще что-либо, ну, очень похоже на перекладывание ответственности. Вот. Ну, похоже. Но опять, смотри, понимаешь, это какая-то вот картинка из контекста она вырвата, поэтому мне всегда, я не потому, что я очень сильно сомневаюсь, но мне нужно понимать всю картину, так или не так. Когда из контекста вырывается, я иногда не могу на 100% сказать, но очень похоже.
Моя мама, пишет человек, очень часто любит прерывать наше общение в мессенджере просто на полслове. Это пассивная агрессия.
Ну, я не знаю, сколько вашей маме лет, потому что если эта мама достаточно взрослая, то, понимаете, то там может быть проблемы с памятью, с вниманием, там может быть человек, который не держит внимание очень долго, человек, который устает, например, печатать этим пальцем и так далее. Это может быть много очень причин, понимаете, потому что нужно достаточно объемно подойти к этому вопросу. Но, может быть, если мама обрывает, ну, опять, и сейчас вот в данном случае важна содержательная часть. О чем вы переписываетесь? Если мама начинает злиться, если вы там что-то сказали ей, и мама начинает там что-то, ну, она перестает писать. Может быть, она, наоборот, хорошо поступает, она уходит, она не пишет там всякой дряни, которую она может написать. Но один из способов уйти от агрессии, в частности от пассивной агрессии, это начать, ну, это на работе, это не вступать в прямые взаимоотношения, а это просто переписываться. И вообще, если вы страдаете пассивной агрессией, то вы всегда пишите, но не с первого раза никогда не отправляете. Вы написали, отдохните, или лучше на следующий день прочитайте, а потом скорректируйте, потом отправьте.
Слушай, вспомнил почему-то забавную историю одну, когда ты сказал, что переписывайся в мессенджер, а в прямой контакт не вступайте. Когда-то много лет назад, когда я еще бизнесом занимался сотовыми телефонами, оптовой продажей, значит, у нас была одна такая выставка телекомовская известная, и на ней были переговоры одной израильской компании, очень известной в мире оптовых продаж сотовых телефонов, с арабскими тоже поставщиками. И, короче, представь картину. Один столик, за которым сидят израильтяне. Второй столик, за которым сидят арабы. И третий столик, за которым сидит переводчик. И вот они все знают английский язык. И вот арабы обращаются к переводчику. к нему, говорят ему на английском языке, он поворачивается к израильтянам и тоже на английском языке слово в слово пересказывает, что говорят арабы, и наоборот. То есть напрямую они не контактируют, а только через третьего человека. Друзья, ладно, спасибо, что были с нами сегодня, мы должны уже закончить. Две ссылки в описании. Первая ссылка – финансовая поддержка, вторая ссылка – это регистрация, чтобы получить две сессии бесплатно от нас. Юрий Александрович Пожидаев, наш психолог-консультант. Всем пока.
Всего доброго, до завтра.
Хитростями, домогнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.